Дар слова.
Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты — предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром. Я прозрачный ручей, я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дар слова» – передача о литературном творчестве. В студии ведущие – писатель Евгений Каменский.
Здравствуйте.
И литературный редактор Александр Медведкина. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Апостолов. Сегодня в гостях нашей передачи петербургский прозаик Павел Крусанов.
Добрый день.
Добрый день, Павел.
Павел Крусанов – один из самых, можно сказать, видных прозаиков Петербурга. Может быть, самый известный. С ним я познакомился в конце 80-х годов. Я тогда был поэт, а Павел был начинающий прозаик. И, как мне помнится, именно в конце 80-х он опубликовал первый свой значительный рассказ в журнале «Звезда». Он, кажется, назывался «Одна танцует», так?
Да, совершенно верно.
Я тогда почитал этот рассказ, так удивился. Ну, надо же, вот этого человека я знаю совсем с другой стороны. Приятель, товарищ, литератор, писатель. Ну, там как-то правильно очень стояли слова. Это меня поразило. Я тогда пришел, помнится, в журнал «Звезда» и спросил мнение редактора отдела прозы Михаила Михайловича Панина.
Да.
И он сказал, ну да, умеет, умеет. И он сразу его полюбил. И дальше у Павла пошло. И с этим пошло. Он как-то отдалился от меня, потому что его, вероятно, понесло в какую-то другую сторону. А мы тихо поплыли на весельных лодках куда-то, а он на своем паруснике, на бригантине помчался вот туда, в самую пучину. Что теперь, Паша? Что в твоей жизни? Я много слышу и по телевидению, по радио, всевозможные рейтинги, различных серьезных премий, там все время Крусанов со своими романами.
Ну, Евгений, чтобы логику беседы как-то соблюсти, я все-таки хотел бы сначала коснуться тех слов, которые ты уже сказал. Вот, бригантине, паруснике. Это не совсем так. Если ты помнишь те времена, а ты помнишь те времена, скажем, с 89-го через все 90-е, там, до нулевых. Это ведь было такое время, когда особенно было паруса на паруснике не развернуть. Дело в том, что общество, которое живет, окруженное какими-то жесткими цензурными фильтрами, когда эти фильтры снимаются, оно, в общем, впадает в некоторое обольщение. Оно хочет знать то, что проходило мимо него. И это случилось как раз вот в конце 80-х. Цензурные фильтры были сняты. Просто действительно такой информационный потоп. Вот хлынуло, и все забарахтались. Дело в том, что тогда для отечественного читателя открылись какие-то совершенно потайные области, которые были отсечены.
Например,
от
какие?
Читателя, от публики. Ну, например, там литература русского зарубежья. Угу. Да, скажем, писатели, которые находились в спецхране, то есть репрессированные в свое время, угу, там, и так далее, и так далее. Потом были целые жанры, которые развивались в это время в западной литературе, но в отечественной литературе они либо вообще отсутствовали, либо были в таком скромном виде представлены. Я имею в виду, скажем, детектив, который очень активно развивался как жанр.
Ну, у нас же был детектив.
На Западе.
Милицейский всегда был.
Был, да. И причем он был, вот милицейский и шпионский, это характерно как раз для 30-х, 50-х годов. Потом он как-то немножечко, он в кино еще оставался, но в литературе он был не так активно представлен, как, скажем, на книжном рынке западном. И когда вот эти цензурные фильтры были сняты, все это хлынуло. Вот переводы того, чего не было, скажем, жанр фэнтези вообще оказался и незнакомым, угу, и удивительным, когда там Толкина и целую плеяду там авторов, представителей этого жанра сюда. И там, в общем, все это хлынуло. Ну, естественно, там и Солженицын и так далее, и так далее. Все журналы, которые готовили какие-то наборы, рассыпались, набирали Солженицына там, и так далее, и так далее. Многие первые публикации сорвались. И вот, когда отечественный читатель оказался в такой ситуации, в ситуации, когда на него хлынуло чаемое, но незнаемое, да, то, собственно говоря, текущая литература, которая была вот в момент там подспудно, кто-то писал в стол, кто-то еще у нас был, в общем, какой-то литературный андеграунд, который ждал ситуации, когда будет возможность публиковаться, но вдруг оказалось, что текущая литература оказалась неинтересна, потому что она была вот смыта вот этим потоком нового, незнаемого, но интересного, чаемого, потому что за всеми теми книгами шел уже шлейф какого-то успеха, какой-то истории, а за современниками ничего этого не было. И моя моя история такова, что, скажем, с 89 года по 99 у меня вышло всего там две книжки клубными тиражами. При клубе «Борей» там 500 экземпляров. Это смешно. Первая книга там вышла 30 тысяч в 89 году, там, да, скажем, в Москве. А потом все, потому что это вдруг стало никому не интересно.
Нет, 30 тысяч – это очень хорошее.
Это в 89 году, 89. Да. Тогда, когда еще...
До потопа.
Когда еще, да.
Допотопная.
Допотопные времена. Еще
допотопная книга.
И это беда вообще-то целого поколения писательского, на мой взгляд. Потому что вот как раз 80-е – это то время, то есть конец 80-х и 90-е, когда на сцену должны были явиться писатели, наследующие шестидесятникам, то есть писатели поколения, родившиеся там в 40-е. И, собственно говоря, вот этих авторов, которые вышли на широкую какую-то такую литературную площадку, вот этих семидесятников, можно пересчитать по пальцам, скажем, там Веллер, допустим, да, там кто-то, ну, Маканин постарше, но хотя он позже начал, то есть вот тоже можно было бы...
Он как раз шестидесятник.
Ну, он по возрасту шестидесятник, но он поздно начал писать.
Он поздно вышел в свет, грубо говоря, да?
Да, и поэтому, в принципе, вот по началу творческой деятельности он туда подходил. Ну, в общем...
А нет такого ощущения вот к этому разговору, что шестидесятники, которые все-таки довольно успешно потом в 90-е расселись в освобожденной России, как, ну, в кавычки возьмем это, не пустили просто. Вот как-то не очень не пускали вот этих вот
Женя,
идущих следом
я понимаю,
за ними.
Но это следствие. Это следствие, потому что все вот эти 90-е годы, они существовали без конкуренции, потому что конкуренции у них не было. Конкуренция была в виде переводной западной литературы. Я уже говорил, там, зарубежной литературы, русское зарубежье, там, что-то и такое, и такое. То есть возвращение наших классиков, там, репрессированных, там, и так далее, вот этих авторов, там, 20-х, 30-х годов, скажем, да, вот. И они же не конкурировали вот с этим, шестидесятники. Они просто вот были мы, и было вот возвращенное наследство, возвращенное богатство там, и так далее. А потом, раз, когда этот потоп схлынул, все расставилось по местам, а это примерно к концу 90-х началось.
Потоп схлынул, а вот те, которые шли следом, утонули в этом потопе.
Семидесятники?
Да.
В том-то и дело. Это утонули. В том-то и дело. Мы же помним все и Володю Алексеева, и Женю Звягина, там еще вот те авторы, которые должны были выходить, которые представляли ситуацию вот тогда петербургского, скажем, андеграунда, там клуб 81 и так далее, вот они могли, ну, как бы реализоваться уже в совершенно новых условиях. Но они оказались неинтересны читателю, потому что у читателя был предъявлен совершенно другой соблазн.
А не считаешь ли ты, что вот шестидесятники, которые так остались на плаву, да, вот они, у них уже база была, их уже знали, им не надо было ничего доказывать. Не кажется ли тебе, что они были в какой-то степени обязаны вот этих вот идущих следом поддержать, вытянуть за шкирку, по крайней мере? Но ведь никто из них этим не занимался. Никто.
Женя, я согласен.
Это же удобнее всего, когда все тебе принадлежит, и не надо барахтаться, все у тебя есть, а кто-то там... Петр Петрович, только что там за бортом кто-то мелькнул. Ничего, что ж поделать, такая эпоха.
Да, судьба такой.
Да, судьба. Там вот Володя Алексеев барахтается. А кто такой Володя? Ну, я же вам приносил его труды. А, да, Володя. Ну, что же делать?
Да, я согласен, но мы же здесь не, так сказать, не судилище какое-то. Да?
Нет, не судилище.
Да, поэтому этот вопрос...
Но мы начали говорить об энтропии все-таки об этих вот 90-х, когда рамки сняты, когда нет вот этого узкого пути. Вот все-таки, смотрите, рамки были, а был Юрий Казаков, да? Как его отнести? Он же не советский писатель, он какой-то другой писатель. Но он существовал, однако же. Существовал внутри этих жестких рамок. Не всегда рамки могут задушить этого автора.
Я говорил, существовали цензурные фильтры, и конкретно сказал, что они не пускали. Это литература русского зарубежья, это вот то, что авторы 20-х, 30-х, попавшие под
мясорубку. А, ты в этом смысле?
Да, вот
я-то имел в виду те, которые...
Переводы
вот...
определенные. А здесь как? Нет, многие какие-то как бы и выходили, те же шестидесятники, они же тоже существовали при цензурных фильтрах. Я просто говорю, что каждое поколение хочет услышать рассказ о себе. Вот шестидесятники, они на это и вышли. Вот поколение услышало рассказ о себе. Следующие тоже хотели этого же делать. И вот в этой ситуации шестидесятникам было бы некомфортно с ними конкурировать, потому что читатель выбирал бы тех, кто рассказывает не о их отца, а уже
эти еще обо
мне.
Не договорили. Ведь
в чем сладость-то? Расскажите мне обо мне. То есть в этом и заключается вот этот постоянный пересменок. Почему литература не останавливается на классике, все слова сказаны, все буквы написаны, да? Но мы хотим сказать вот вам еще что
очень,
про нас.
Очень точные слова. Очень верно ты сказал, да, именно так.
А сейчас мы ненадолго отвлечемся от беседы и послушаем музыку. Мы возвращаемся в петербургскую студию «Радио России». С вами ведущие Евгений Каминский и Александр Медведкина. В гостях передачи «Дар слова» петербургский прозаик Павел Крусанов. Павел, Институт литературной критики. Как существует литература в условиях практического отсутствия аналитической критики? Что происходит? И кто сейчас исполняет для читателя роль навигатора в мире литературных новинок?
Ну, да, это беда. Литературная критика, ну, в правильном таком смысле слова.
Профессиональный
отклик,
да?
Аналитическая, угу. Да, где с разбором там совсем. Да. Она сейчас практически отсутствует, потому что нет площадок.
Журналы толстые которые... должны
быть,
да?
Дело в том, что журналы толстые, может быть, еще и остались некоторые там, да? Но они сейчас не имеют никакого влияния на что. У них мизерные тиражи. Они представлены, да, там,
нет,
в журнальном зале как-то.
У них, может быть, мизерные тиражи бумажные, но в журнальном зале там 130 тысяч просмотров. Какой-никакой. А тираж 100 тысяч.
Я так понимаю, что аудитория литературных журналов в основном это авторы толстых журналов, да?
Да, а это кто... авторы и те, которые подбираются к этому.
Читатель, обычный вот, читатель, который привык ходить в магазин, смотреть новинки и так далее, он всегда вот ждал от критики такую... Ну, что ли, действительно, историю, чтобы вот есть новинки, чтобы я не путался, да. Мне, пожалуйста, расскажите, объясните, что здесь было хорошего за последнее время.
И даже порекомендуйте.
Да, да, и не побоюсь этого слова, порекомендуйте к прочтению. Вот. А для этого должна была быть площадка, и даже несколько площадок, которые бы это все предъявляли абсолютно широкой аудитории. Что я имею в виду? Вот, скажем, в нулевых годах как раз-то практика еще была, потому что и «Афиша», журнал, который был абсолютно везде предъявлен и так далее, там Лев Данилкин с хорошим очень аналитическим умом человек предъявлял вот такие свои разборы произведений, по несколько книг в номере было, какая-то главная, и потом там ты-ди-ди-ди-ди.
И зарубежная, и российская.
И зарубежная, и отечественная, которая вот в 2000-х опять вдруг издатели и читатели поняли, что отечественная литература современная тоже представляет интересы, может быть, даже не просто читательский, но даже рыночный, да, там издатели на меня обратили
коммерческий.
Внимание. Да, и в 2000-х годах как раз вот эта ситуация восстановилась. Ну, к этому мы вернемся сейчас, мы о критике.
Да.
Вот. Я помню, как постепенно вот эта история затухала. Когда вот, тогда же, если помните, там даже любой вообще глянец, от Вока там до черт знает чего, они имели такие колонки,
да,
в которых
было.
Описывались новинки.
Обзоры такие.
Обзоры, да, литературные новинки, там музыкальные диски вышедшие, спектакли какие-то, фильмы
диски, да,
вышедшие.
Фильмы.
Это все, то есть каждый массовый журнал, популярный журнал, рассчитанный на самую широкую аудиторию, они считали себя обязанными анализировать в новинке книжной.
Мало того, что они анализировали, они еще и публиковали кусочки произведений. Я знаю, что и Паша, твои произведения в самом глянцевом, я не буду называть его, в самом наиглянцевом журнале.
Да, в «Плейбое» у меня были публикации. Ну, в русской версии «Плейбоя», естественно говоря. Много где. А почему это было так? Потому что это было интересно, потому что культура находилась в фокусе общественного внимания.
По инерции все-таки. Она выходила уже.
Она понемножечку выходила,
да.
но она к концу нулевых вышла.
Вот. Вот.
Я помню, как это вот все происходило, потому что я вот эти нулевые, вообще, мне кажется, для вот отечественного книгоиздания и для литературы это было такое золотое десятилетие, может быть, когда действительно читатель опять обернулся вот лицом к отечественной литературе, когда каждое крупное более-менее издательство считало необходимым иметь серию какой-то современной литературы, там, я не знаю, Вагриус, Амфора, Азбука, АСТ, там, Эксмо и так далее, угу. и так далее.
Я в этом участвовал,
да, я тогда работал в издательстве Азбука, да. и мы делали там серию современной
литературы. И в Ленинсдате ты сидел?
В Ленинсдате это уже позднее, это уже был там 13-й или когда-то, ситуация поменялась.
Ну,
да, я делал там
ты
серию тоже. Да. И вот мы были хорошо знакомы с Виктором Леонидовичем Топоровым, там, дружны много лет, и я вот на нем как бы замечал, как происходит деформация этого интереса к литературе. Он долгое время совершенно в разных изданиях, там, в 5-6 вел колонки, он был колумнистом, это его, собственно, был основной заработок. И он писал о литературе, о ситуации в литературе, там, и так далее, там, самые разные статьи. Угу. И он потом мне рассказывал, что на излете где-то нулевых, там, в 2009, что ли, году к нему вот несколько редакторов подряд стали обращаться. Виктор Леонидович, вы знаете, мы теряем читателя, потому что вот эти книжные обзоры, они уже нам пишут, они перестают быть интересны. Давайте, может быть, вы займетесь там обзором политических каких-то историй.
Вот
то есть его,
да.
в общем, вынудили немножечко сменить ракурс.
Нужен скандал,
ракурс.
Ему сказали, грубо говоря.
Нет.
Нет.
Ему сказали, что вот это уже не заводит вот нашего читателя, и они уже пролистывают эти истории. Почему это произошло? Потому что вот постепенно, но с 2008-го это ярче и ярче было видно, что культура выходит из фокуса общественного внимания, ну, как качели, знаете, вот камера смотрит вперед, угу. а качели там качаются, постепенно, значит, это дело выходит. Беда, что на этих качелях мы, ну, что ж тут поделать. А сейчас понемножечку место, скажем, культуры заняла политика. Понятно, что это качели, значит, они качнутся и обратно, да?
Как у Бродского, качнутся
но
вправо, качнутся влево.
Сколько ждать? Ну, я рад, по крайней мере, что я застал времена, когда, в общем... Да, я же помню вот эти нулевые годы, когда каждая книжная новинка, она вызывала интерес. Там клубы какие-то модные угу. приглашали презентовать книги, там все это, там публика. Это не только литературы касается. В галереях, там, я помню, выставки вернисажи художников, которые сегодня живы, так там три камеры как минимум, да, там каналов, еще что-то, публика. Сейчас я прихожу на вернисаж того же художника, который, в общем, не изменился. Он угу. работает по-прежнему и так далее. И что, и кто там? Там друзья и знакомые кролика, все.
Потому что люди изменились. Поколение... Новое пришло. Оно вообще не нуждается в литературе.
О каком поколении мы говорим? Это поколение 90-х?
До 30 лет. Да, 90-е. Вот начало 90-х. Вот они пришли, им не нужна литература.
С 2008 года по нынешнее время, это статистика по книжным магазинам, там по всему, продажа бумажной книги упала на 40%. Это, извините, для любой индустрии это катастрофа. Половина да. рынка...
Но это не значит, пропало. Что меньше читать стали. Ведь мы читаем с электронных устройств.
Я согласен, что часть читателей, часть публики, они обзавелись там планшетами, ридерами там, и так далее. Но проверить все-таки это достоверно нельзя. Читают ли они на этих устройствах книги, или они там играют в игры, смотрят кино и так далее. Поскольку я... Человек, угу. в общем, бумажной книги, угу. да, я думал, что золотой век бумажной книги, золотую осень, да, скажем так, на мой век ее хватит.
Спорный вопрос, мне кажется, потому что действительно мы настолько сильно переключаемся на электронные носители.
Да, нужны ли нам журналы?
Нужны
тогда
ли
нам
журналы?
Нет, нужны журналы, наверное, тогда электронные.
Электронные,
то а деньги самое. Где брать? Дело в том, что никто не хочет читать эти журналы по подписке в интернете. Угу. Все обходят это и читают это бесплатно. Это правильно. Ну, как бы так наш человек устроен.
Да,
он не хочет этого делать.
Бесплатно, то
он будет
обязательно бесплатно,
он будет брать.
Книжку не попишет.
И значит...
Это не только наш человек, как любой.
Да, и значит, государство должно озаботиться тем, чтобы поддерживать эти журналы. А вот самое интересное для меня, вот действительно самое интересное. Когда мы с тобой познакомились, ты уже был готовый художник, мастер. А вот как ты начинал? И когда начинал, писал ли ты стихи? Потому что эта болезнь свойственна, ну, почти всем.
Да писал, конечно, куда деться. Но, видишь ли, моя юность вот попала в это время, конец 70-х, начало 80-х. Это было время, когда молодое поколение меня в том числе ничего кроме музыки не интересовало. Музыка была всем. Ну, в ее там рок-н-ролльном изводе, понятное дело. Собственно, ее взаимоотношения строились так. Скажи мне, что слушаешь, я скажу тебе,
да,
кто
да,
ты.
Да.
Как бы, да, там, все же так было. Я, конечно, меня это не прошло. Я долгое время играл в разных группах. Были свои группы. Я был членом Ленинградского рок-клуба. Сочинялись песни, естественно. Тексты к песням.
А, ты тексты писал, да?
Я писал тексты к песням. Я их исполнял, пел. И так далее, там другие. Вот, то есть я несколько лет жизни, ну, может, там десяток даже, прям так скажем, ну, поменьше, наверное, этому делу отдал.
Павел, какие группы вы слушали, когда играли?
Когда играли, ну, из зарубежного, ну, начинали все, как бы, Beatles, Rolling Stones, очень широкий спектр был, и Yes, там, и Genesis, и Slate одновременно, Genesis. Как бы, тоже, то есть все. И «Новая волна», это и Clash, там, и Элвис Костелло. Угу. А из отечественного, что в машине у меня до сих пор, я слушаю, я, в общем, своим пристрастием ничуть не изменяю. Это «Лея Аквариум», это «Аукцион», это «Наутилус», это «ДДТ». Ну, вот примерно так.
Супер.
Но дело в том, что вот такого рода творчество, особенно в взводе вот в таком русского рока в виде, да, ну, вообще рокового, это творчество коллективное. Угу. И ты не можешь отвечать за все в самой высшей мере ответственности, потому что как вчера, там, скажем, барабанщик провел вечер, гневил ли он Бога или нет, попадает сегодня в долю, ты за это не отвечаешь. А хотелось отвечать, да, все, за все абсолютно, вот, по высшей мере ответственности. И здесь ничего лучше литературы этому не соответствует.
Ну, так устроен всякий дело художник. Одинокое. Потому что если бригада какая-то на чем-то работает, я всегда говорю, это не искусство.
Да.
Художник должен со всеми тогда будет перессориться и уйти.
Но это полемическая, и полемическая история, потому что мы знаем прекрасно это у этого и в литературе, и где-то еще там.
Ну, не так их много, может.
То есть здесь это мы не будем
спорить. Но это скорее исключение, чем правило.
Не знаю, я не поведусь на вашу блесну. Может быть, по-разному, мне кажется. Но меня эта история раздражала, и я понемногу так уходил, все отдалялся от этого коллективного. И, в общем, так в литературу понемножечку я и одно за другим, там сначала рассказы, как-то вот.
А вы сразу чувствовали, что вы можете? Или выстраивалось постепенно, были влияния какие-то?
Нет, конечно. Ну, Женя, наверное, понимает эту историю, что чтобы действительно что-то смочь, надо выписаться, надо найти свою интонацию, свое дыхание, потому что, грубо говоря, без влияния никуда, когда ты начинаешь, ты должен учиться, ты должен понять весь арсенал возможностей и так далее, но ты должен эти все влияния в итоге, выписываясь, преодолеть, потому что нам не нужен ни второй Гоголь, ни второй там Фолкнер, ни второй Достоевский, они должны быть одни, а ты должен быть собой. И вот чтобы это вот влияние все преодолеть и найти свою интонацию, свой стиль, что-то неповторимое, чтобы ты узнавался по фразе.
Даже дело не о влиянии, это вещь неизбежная. Ты должен начитать всю эту мировую литературу, начитать, да? Потом это в тебе варится каким-то образом. Ты непостижим.
Но ты пишешь все это время.
Непостижим. Потом из этого, а потом из этого растет. Вот из этого то, что у тебя внутри, растет твое. Ты растешь из этого. А влияние это когда какой-то несовершенный.
Когда ты имитируешь практически.
Да, когда он так он и не стал самим собой.
Ну, вот это этап.
Тогда влияние.
Я поэтому и спрашиваю.
Я же говорю о преодолении его. То есть, это неизбежно. Ты ты кого-то прочитал, ты поражен, как это сделано.
Да.
И ты хочешь этот прием освоить тоже. Ты же по неволе.
Надо же, вот это могу, а вот так, как он, не могу. Как он это делает?
Вот.
Да?
Ну,
как
он это делает? Попробовать, а как? Я вот разговариваю на публике, на вопросы я отвечаю, когда спрашивают, а что вот вы там читаете, или что? Я говорю, вот писатели, не надо об этом спрашивать, потому что писатель испорченный читатель. Вот в детстве, когда я читал, я не читал, я проживал книгу, я вот примерял на себя персонажей, я получал, что ли, какой-то личный жизненный опыт после прочтения этой книги. А сейчас я читаю книгу, я смотрю, как это сделано.
Да,
вот.
Всегда?
Другая история.
Ни с кем не бывает так, что забыли об этом и ушли?
Ну, иногда бывает, забываешь, но в принципе, в большинстве, когда ты понимаешь, что вдруг тебя это вдруг так поглотило, я все равно думаю, а как это?
Да, а как он меня поглотил?
Да, как он, я же знаю, как делается.
Если раньше, что он использовал? Если раньше не рисовала, что там? То сейчас интересно только одно.
Как там?
Причем с любой... Вот Гоголь открываешь с любой страницы, можешь читать. Мне не интересно. И не важно, с чего начинается и чем закончится. Вот этот кусочек, вот этот абзац, который я читаю, вот это вот... Все, я не могу. Да. Это икра. Это вот черная икра. Все, с удовольствием. Ну вот, вот живет обыкновенный человек, да? Ну вот ты как-то учился в школе? Мне кажется, ты был таким хорошистом или отличником?
Нет, отличником я не был, я был хорошистом со скверным поведением.
Ну, такое вот...
Я был дворовый ребенок.
Я не очень верю в это, потому что не было в тебе зверинности вот этой, потому что вот есть такие...
Какая
вот...
зверинность?
Ну, вот я жил в рабочем поселке, учился в Колпино, да, и там класс всегда делился, ну, не пополам, мальчики... Вот нормальные те, с которыми можно там дружить, которые там можно попросить 8 копеек на пирожок, отдать ему, или он у тебя попросит, все нормально. И были такие не очень. Они были совсем другими. Вот они были хулиганы, да, испытывающие радость и ничего не боящиеся. Даже ответственности они не боялись. вот что-то случилось, завтра за тобой придут и заберут. А он не боится, он спокойно спит. Вот были такие. Ну, ты ведь не такой же был.
Ну, ты как-то без нюансов все так разделил.
Черный.
Я вот скажу, что многие интересные ребята, с которыми я и поныне дружен из тех времен, мы были в ситуации, которой сейчас нет. Вот дворовые как бы ребята, разве мимо тебя это проходило, когда враждовали двор на двор? Независимо от того,
хулиган ты или не хулиган. Так вот, я в этом жил.
Так и я в этом жил.
Это постоянная война.
Вот.
Одно дело двор, а другое дело школа. Ты же там не хулиганил в школе.
Я сказал, я был хорошистом с не очень хорошим поведением. Все.
Ну, понятно.
Я думал, шире как-то мы поплывем вообще.
А я читала, что вы родились в Египте.
Нет, я не родился в Египте, я родился в Ленинграде, в роддоме около Парка Победы. Вот. А в Египте я прожил в детстве.
Сколько
какое-то время? Полтора года. Потому что мой отец, конструктор гидротурбина, тогда было время, когда Суанскую ГЭС строили. Да. И мой отец просто, он турбины проектировал для этой ГЭС, и его туда командировали, потому что надо было смотреть, чтобы не напортачили, когда их монтируют там. Значит, вот.
Это была длительная командировка.
Это была длительная командировка, и мы с братом и с матерью тоже туда поехали. Брат был старше меня, там была только начальная школа. Я бы там и дольше оставался. Но после 4 класса, когда брат закончил, мы вынуждены были вернуться. Отец там еще пару лет.
Ну, довольно долго. То есть воспоминаний детские года. Много.
Ну да, действительно. Я поехал туда, собственно, в 7 лет. И вот до 7 лет какие-то у меня воспоминания отрывочные, что было вот до этой поры. Там где-то какая-то игрушка вспомнится, где-то какой-то там приятель, может быть. А вот, видимо, когда меняется обстановка, причем так кардинально меняется, как-то память там нажимается какая-то кнопка play, скажем, да, и память начинает работать, вот все фиксировать, потому что это может быть для сохранения жизни важно. То есть посмотреть, как меняется обстановка, и ты как бы в ней находишься непривычно. То есть вот память включилась вот с этого момента переезда полуторагодичного в другую страну.
Но вот впечатление это осталось как сказка какая-то, как что-то такое невероятное.
Ну, там, конечно, все другое. Там какие-то апельсиновые сады.
Вот.
Там школа общая с арабскими детьми. Там поселок был русский, но там и арабы жили. Школа была там на втором этаже. Была русская школа, на первом этаже арабская школа. И мы в окна видели, как там выводят арабских детишек, провинившихся, и секут лозой.
Вот так. Это было, да. Вот это да.
Экзотическое такое зрелище. Вот. Ну, потом, когда там отменяли уроки, когда вдруг из-за доски там выскакивает фаланга на стену, там всех детей там скорее там, да, начинают там.
Вот это вообще другой мир.
Конечно,
особенно в детстве в таком оказаться.
Включится и совершенно по-другому начинаешь там. Когда на балкон выходишь, там под газетой скорпион сидит.
Ну, да, я вспомнил. Только снег, год в кандалах с братом, я, по-моему, валяемся в этом снегу. И такое ощущение, что снег круглый год. Ну, только снег запомнился.
Там, я помню, как-то оставил на балконе, там на южную сторону выходил апельсин, а на следующий день это был абсолютно сухой предмет, и вот так косточки в нем звенели,
вот
как
да.
Маракас. Да.
Павел, скажите, пожалуйста, о мистике в ваших произведениях. Она практически везде, да? Что вы пишете? Охотничьи рассказы. Что это? Вот такие описания, как в романе «Бом-бом», совершенно невероятные, сказочно-мистические, о дьявольских башнях. Вот что вам мистика дает как художнику? Любите это, да?
Дело в том, что мне кажется, что, в общем, мир, он как бы полон чуда. И я просто использую этот прием, это чудо гиперболизируя, просто для того, чтобы именно показать, что оно везде вокруг нас. Надо просто настроить нашу оптику так, чтобы это все замечать. Замечать чудесное вокруг нас. В конце концов, если мы говорим, почему это не реализм, там, да, вот прямо в одну.
Ну, например.
Реализм, по большому счету, это молодое течение. Ему от силы там 200 лет, да. Ну, 200, может, с небольшим. Но, тем не менее, реализм как-то умудрился узурпировать право на первородство.
Да.
Теперь он считается генеральным хайвеем, а все остальное — это так, маргинально.
Маргинально,
но
абсолютно.
Между тем, вообще-то, литература до этого 3000 лет там черпала совершенно из другого источника. Из мифа, из преданий, из какого-то. И вот там Илиада, Одиссея и так далее. Там какие-то божества участвуют в нашей жизни, повседневной
чудовище.
Жизни. Точно так же на равных с человеком правах. Вот. И это нормально. И мне кажется, что вот такая доля, что ли, нового мифологизма, если ее привносить в литературу, это ничуть не искажение какой-то генеральной линии, это наоборот обогащение ее и возврат, может быть, такое закольцовывание, возврат к преданию, к мифу. Мы вот уже и упоминаем их доселе авторов. Ну что вот, если Гоголь обращался к таким темам, каким-то запредельно выходящим за рамки генеральной линии там жанра, да, скажем, там и «Страшная месть», это и тот же «Вий», «Вечера на хуторе близ Диканьки». Это что, низкий жанр? Да боже упаси.
Ну, это же часть культуры была. То, где он жил, вот это малоросское.
Ну, то есть так можно.
Это, я уверен, что все эти сказки, все эти рассказы, то, что он слышал в детстве, это все оттуда пришло к нему.
Ну, хорошо, Женя, так ведь это же нормальное явление, что Петербург не имеет своих мифов. Мы как древние греки здесь. Вот греки знали каждого основателя своего города, да, там, где там что. У них было такое восприятие. И мы, вот как немногие горожане, абсолютно точно знаем, кто основал наш город. И чьи тени вообще, чьими тенями он наполнен.
Каждый мостик.
Ну, а сколько там о каких-то привидениях, являющихся.
Каждый
там,
греховный
на счету. Это все вот петербургская мифология с ее вот болотными чертями. Ну, куда деться? Она тоже, мы тоже живем в этой мифологии. Если она вот такая и есть, то почему сюда еще и не прибавить вообще-то немножечко?
А сейчас мы ненадолго отвлечемся от беседы и послушаем музыку.
Дар слова.
Мы возвращаемся в петербургскую студию «Радио России». С вами ведущие Евгений Каминский и Александр Медведкина. В гостях передачи «Дар слова» петербургский прозаик Павел Крусанов.
Вот я хотел спросить, все-таки довольно редкий гость в толстых журналах. Раньше почаще, там все твои романы, они в октябре шли, я помню, да?
Да, было в октябре. Ну, как, не редкий гость. Вот я...
Это к чему я? Вероятно, потому что ты не пишешь рассказов, все-таки ты предпочитаешь писать романы.
Я вот что скажу. Сначала про журналы. Во-первых, вот я тут был в Москве недавно, мне как раз вручили премию журнала «Дружба народов» за рассказ за определенный. Я вот как бы получил. Потом сбылась мечта идиота, меня опубликовали в журнале «Юность». Вот в этом году что тоже...
А что, впервые, что ли?
Впервые. Ну, многие такие вещи, там, скажем, там несколько лет назад, там «Роман газете», тоже мечта идиота. Но «Роман газета», понятно, что она не та, там уже там тираж...
Это когда? Потому что «Роман газета» очень сильно изменилась.
В 2013 году, по-моему. А что касается рассказов, то я, в общем, тоже здесь не соглашусь, потому что у меня как-то идет такое чередование. Я считаю, что роман и рассказ – это жанры, которые не конкурируют друг с другом, и в авторе не конкурируют, потому что они каждый несет свою как бы задачу и так далее. Потому что роман, скажем, это некое послание, а рассказ – это может быть просто настроение. И здесь эти истории, они никак друг другу повредить не могут.
Ты пишешь романы, параллельно спокойно пишешь рассказ.
Да, у меня, сейчас я скажу, у меня 4, например, сборника рассказов вышло. Ну и 8, наверное, романов.
Вы можете одновременно работать над романом и тут раз и написать рассказ.
Ну, иногда так бывает.
Откуда у вас столько энергии и прочего?
Дело в том, что автор отдыхает. Вот он пишет роман. А потом пишет рассказ, и он...
Там бывает, я не знаю, сталкивался ты, Евгений, с... Ну, вот мы с Прохановым разговаривали, вот он то же самое совершенно сказал, вот я это чувствую, что, скажем, вот как только переваливаешь за середину текста большого романа, скажем, текст начинает сопротивляться. Он начинает с тобой бороться как с автором. Ты начинаешь его смотреть, да всю дрянь. Вот как раз момент, когда текст начинает тебя отторгать, отстань от меня. Здесь можно в сторону уйти, там что-нибудь там рассказать.
Правильно, да, надо ведь... Щелчок. Вот смотрите, да, он пишет... Художник, да, он пишет полотно, он все время отходит. А роман, это как вот ты все время выписываешь эти детали, выписываешь. Надо отойти, посмотреть, отойти. Чтобы там не написал, нужно отодвинуть, что ты написал. Не сразу посылать, а отодвинуть.
Нет, естественно, вылежится как
да.
бы все, чтобы
вылежало. А потом вылежало, ты, а потом говоришь, а, вон, написал. Или нет, посмотри, дрянь какая.
Вообще, это огромное благо, вот то, что Женя сейчас так вскользь упомянул, это вот способность на повторный взгляд, на собственный текст. То есть, вот ты что-то сделал, и в восторге, спокойно. Угу. Надо дать тексту отлежаться, потому что ты через какое-то время к нему вернулся, схватаешься за голову и начинаешь черкать, переделывать.
То есть, критический
это включается, взгляд. Да, повторный взгляд, но уже ты отстранился, ты вот эта эйфория тебя покинула. Я бы так даже определил, чем, собственно говоря, вот писатель отличается от графомана. Писатель тоже, по большому счету, графоман, потому что он пишет, да, не может не писать. Но вот в том ключе, в котором мы это понимаем, да, вот графоман – это писатель, лишенный вот этой благости повторного взгляда. Когда бы он ни вернулся к собственному тексту, он всегда кажется ему прекрасным. Он всегда кажется ему прекрасным.
То есть у него трезвости взгляда не включается вообще никогда.
Критичности к собственной работе. Ну, собственно, поэтому они в основном и нетерпимы к критическому мнению и так далее, и так далее.
Не знаю, болезнь это не болезнь, но это, ну, это прелесть.
Есть, есть.
Вот есть, да, такой термин прелесть.
Надо, конечно, отравить человека вовремя вот в институте или на лито и не дать ему стать графоманом. Аккуратно внести в него вот этот яд критики и самокритики, чтобы он уже не мог так сделать больше.
Критики, самоиронии, да.
Вот но и убить его нельзя, главное в нем выключить.
Если молод, очень даже хорошо и потоптать. Все поэты, те, которых я знаю, питерские, они как-то начинали в литобъединениях. Там их песочили, там их рвали на части. И кто выжил, ну, те сейчас вот пишут, и все в порядке. А вот у тебя как было? Ведь у прозаиков этого как-то в меньшей степени. Лито в основном были, это были поэтические такие объединения. А вот ты как прозаик, где тебя топтали?
А что ты меня не топтали? Я был, единственный раз был на семинар молодых писателей Северо-Запада, в свое время приходили такие, это где-то в конце 80-х.
Да, 80-х годов.
В Комарово я там был. Там, да, там вели семинар Валерий Георгиевич Попов и Михаил Кононов, если кто-то помнит.
Да, я помню.
Помню, да, он в свое время написал роман «Голая пионерка», который прогремел по стране, там в Москве даже на театре его поставили, Чулпан Хаматова играла эту «Голую пионерку», в общем... И вот они с Поповым вели этот семинар, и Попов-то он такой человек ироничный, добродушный, а Кононов, он что-то как зверь такой себя вел, и он как-то одного семинариста так вообще чехвостил, он чуть, ну, может быть, даже до слез, потому что он красный, пунцовый сел, а он вот давай там, я думаю, ну, ё-моё, ну, раз так можно, ведь Петербург же и Ленинград там в ту пору, он же ведь славился всегда убийственной вежливостью, ну, надо как-то... Так это сказать было, да, чтобы человек
мастер
понял иначе.
Мастер в этом был Адольф Адольфович Урбан. Иногда убийственной вежливости вот он мог укокошить.
Павел, а вы, я думаю, не чувствовали внутренней необходимости, да, в этих
объединениях? Нет, совершенно не чувствовал. Угу. Да, собственно говоря, ведь я просто и не знал, есть ли такие семинары. Я знал, что тут вот есть семинар там Стругацких, там, да, но я не чувствовал себя никаким фантастом. Угу. Мне, да, совершенно не тянуло. А что-то другого такого славного и слыхом не слыхивал, никаких попыток даже не делал найти. У нас был, ну, видимо, так устроен мир, что постепенно люди, вот законы эти еще не описаны, но, тем не менее, они действенны, что люди по интересам друг друга выдавливают из жизни. Вот мы все меняем компанию, и понемножечку мы вот к кругу интересов сближаемся. Так получилось и у меня. Сначала это был музыкальный круг, потом это стал литературный круг, да. И мне этого было вполне достаточно, потому что это люди со вкусом, люди сами работающие, пишущие. И для меня вот как-то разговор с ними, обсуждение с ними каких-то текстов вот в этом первом дружеском круге мне было вполне достаточно. И я очень ориентировался на это мнение. И даже сейчас, когда вот я думаю, как там увидишь своего читателя, да никак. Вот этот ближний круг, да, это и есть. Если вот эти люди приняли, значит, все, удачи там. Всё.
Хорошо. Теперь ты ведь сам редактор, и очень давно работаешь, и главным редактором, и вообще редактором. Вот ты отдаешь роман или рассказ в редакцию, они начинают править тебя. Как ты относишься к редакторской
Они вообще
правке?
Начинают править ваши,
да,
рассказы?
Ну, если правят, допустим, как ты относишься к этому?
Мне, может быть, повезло так по жизни, что правки как таковой я на себе не испытывал. Правки, скажем, там стилистической, правки композиционной, ее вообще не было. Там были, может быть, какие-то там, и редактору я благодарен, какие-то неточности, где я там что-то не заметил, два однокоренных слова там поставленные довольно близко. Может быть, пару раз я что-то по памяти, когда что-то делал, улицу не так назвал.
Ну, то есть, благодарен. То есть,
благодарен,
редактор, конечно. Редактор это всегда
редактор
помощник.
Редактор – это помощник, конечно. Да. Это хороший редактор,
да,
помощник.
Хорошо, следующий вопрос. Ну, вот если там журнал принял и говорит, нет, а вот это много у нас, такой объем, а у тебя вот такой, мы должны у тебя отрезать, ну, там, 20%. Было такое?
Было. Жень, сейчас я объясню. Роман «Кусангела» выходил в октябре в журнальном варианте. Это первая моя была публикация в октябре, или вторая, или там пару рассказов, может быть, до этого было. И они говорили, что да, мы не можем, вот в номере, там, 12 номер у нас там посвящен там начинающим, там, авторам и так далее. Я говорю, ну, давайте так, вы сами сокращайте, а у меня уже договор с издательством на полную книгу, как бы, поэтому мне, в общем,
жалко.
Было не очень, меня это как-то волновало.
Можно написать журнальный вариант.
Там так и было написано, правда, мне это потом очень-очень аукнулось. Дело в том, что 2 года назад Китай затеял такой большой проект, 100-томная библиотека русской литературы. Вот. Ну, и они там наметили каких авторов, меня в том числе. У них посредником институт перевода, значит, наш московский был. И они просто, вот институт перевода должен был отвечать за связь с авторами, а китайцы уж сами там институт перевода там покупали, там что-то права, переводы заказывали и так далее. И институт перевода, не известив меня о интересе, значит, китайцев, они связались с Барметовой, с бывшим редактором, и она им, значит, вот, говорит, да, у меня есть текст, и она, значит, бросила им электронный текст «Кусангела», и, в общем, сбросила, конечно, журнальный вариант. И когда меня приглашают в этот институт, что вот, как здорово, давайте подписывать договор, книжка уже вышла, мы там...
Уже вышла.
Я говорю, ну, давайте, там что, 5 листов, и, друзья мои, вообще там 15.
Угу.
Как, что? И вот, в общем, вот этот роман предъявлен теперь китайскому читателю в журнальном варианте. Но, честно говоря, это, конечно, прокол был, ну, потому что это контрафакт вообще-то,
конечно.
Без договора. Ну, я знаю, я как-то спокойно к этому отношусь. Ну, судьба такой, да.
Да, любопытно, конечно. Ну, а как сейчас? Вот ты работаешь редактором. Ты действующий редактор уже лет 20.
Ну, с 89-го года.
30. Ну и как вот тот поток, который идет тебе?
Он не иссякает, вот что я сказал.
Нет, он не иссякает. Я имею в виду качество.
Ну, если мы говорим о самотеке, то как раньше, так и теперь на 90% это пустая порода.
Вы все читаете?
Дело в том, что иногда для того, чтобы понять качество рукописи, достаточно 3 страниц. Поэтому...
Ну, хотя бы эти 3 каждый, да, может быть уверен.
Да. Ну, там были разные, там, скажем, в некоторых издательствах был там не я один, а были там какие-то рецензенты, там, может быть, и сторонние, или несколько редакторов мы распределяли. Сейчас в ситуации, когда в небольшом издательстве работаю, там практически все через меня проходит, но там поток меньше. Ну, а как человеку, к сожалению...
Ну, к вам вот так не приходят, да, не спрашивают, почему не взяли?
Нет, ну как не
приходят? Расскажите, почему плохо?
Дело в том, что я тут говорил об убийственной вежливости, а поскольку в мои функции, значит, входит и отказ, соответственно, да, как бы авторам, то у меня на этот случай есть такая формулировка. Ну, они меняются, но вот обычно так. Это выглядит примерно так. Уважаемый автор, художественный уровень вашего произведения, к сожалению, превосходит наши требования.
Ну, это ужасно, это нечестно же совершенно.
Ну, это такое издевательство.
Я надеюсь, что автор улыбнется и не очень обидится.
Ну, по крайней мере, не бросится в реку от горя.
Ну, то есть приходит роман, читаешь... Абзац достаточно, и даже 2 строчки.
Нет, ну, дело вот в чем. Бывает, что довольно действительно там 2-3 страниц, и ты просто понимаешь, что это нелепо, что вот эти какие-то корявости,
ну, конечно,
которые
больше
это не прием, там, это все сразу видно, и все. Но бывает так, что человек, скажем, он владеет вполне словом. Вот это хуже всего, потому что ты погружаешься и должен дочитать до конца, чтобы понять композицию.
Угу.
Вот, а что с композицией,
да.
А что с содержанием?
Ловушка.
Уже, как бы, да? Вот это отнимает много времени, и, к сожалению, тоже не часто все получается у автора здесь. Потому что все-таки много авторов за годы за эти, которые в самотеке проходили. Но к общему объему приходящего по самотеку, конечно, это ничтожный процент.
Ну, кто-то стал постоянным автором?
У нас?
Из самотека пришедший.
Да, но, правда, они... Существует издательство «Фабрики» и издательство «Лаборатории». Вот мы издательство «Лимбус Пресс», издательство «Лаборатории». Вот. У нас небольшие как бы объемы производства, но мы в силу
Ищите.
Того... Мы ищем авторов. А издательство «Фабрики», когда мы найдем автора и раскрутим,
да?
И сделаем, они перекупают, потому что мы не можем с ними конкурировать. У нас вот Рубанов такой был, мы же Рубанова Андрея там открыли, первые книги его издавали. Раз там его брали там в Москву. Ну, в общем, я не буду перечислять, там довольно много таких историй было, да. Ну и, в общем, Кстати, он фактически самотек пришел, да. Он сам за свой счет выпустил книжку и прислал ее нам, не заинтересуемся ли мы. Мы заинтересовались, ну, сделали это уже.
Но все равно для авторов это просто прекрасно. Это возможность, это трамплин и все прочее. Да. А сейчас наша передача подходит к концу. В гостях у нас был петербургский прозаик Павел Крусанов. Спасибо вам огромное, Павел, что вы пришли к нам. Было очень интересно с вами говорить.
И
я надеюсь, что мы еще увидимся. Передачу подготовили ведущие Евгений Каминский и Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов.
До новых встреч.
Спасибо.
До новых встреч, дорогие друзья.